был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 25 апреля на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе.
Неужели я сойду с ума? Превращусь в безумное дикое животное?
1719 год. В Лондоне выходит книга, рассказывающая о приключениях Робинзона Крузо. Роман пишет 59-летний Даниэль Дефо. Он сочинитель, причем всеядный. Пишет трактаты, стихи, памфлеты. Кстати, за них-то Дефо и попадает в тюрьму и выйдет из нее, обремененный долгами и с подорванным здоровьем. Ему кто-то рассказывает историю о шотландском боцмане, который выжил на необитаемом острове. Дефо берется за перо и пишет книгу, полное название которой «Жизнь. Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанной им самим».
Это же человек. Человек. Я так долго мечтал о встрече с человеком. Кто он? Как сюда попал? Почему же я в таком страхе?
Книга выходит небольшим тиражом, но вскоре слух о ней гремит по всему Лондону, и Робинзона Крузо спешно допечатывают. Правда, за дополнительный тираж Дефо не получает ни гроша, так как продает он свою рукопись целиком, и последующие публикации на его благосостоянии никак не отражаются. Зато Даниэль спешно пишет в том же году дальнейшие приключения Робинзона Крузо. В этой книге Робинзон добирается аж до Сибири и проводит зиму в Тобольске, но это произведение пользовалось намного меньшей популярностью, чем оригинал. 1926 год, 25 апреля. В Милане оркестр под управлением Артура Тосканини играет премьеру последней оперы Пуччини «Турандот». Сам Пуччини умер 2 года назад. Ему делали операцию, которая вроде бы прошла успешно, однако ночью открывается кровотечение, и композитора не удается спасти. Незадолго до смерти Джакомо Пуччини говорит: «Опера закончилась как жанр, поскольку люди потеряли вкус к мелодии и готовы терпеть музыкальные композиции, не содержащие ничего мелодичного». В рабочем кабинете Пуччини осталась недописанной партитура. Это был последний акт оперы «Турандот», которая так и осталась незавершенной. Нотные листы передают другу Пуччини, дирижеру Артуру Тосканини. Он почти 2 года репетирует последнюю работу композитора. И вот 25 апреля 1926 года остается отыграть последний акт, который был дописан другим композитором. Но Тосканини останавливает оркестр, откладывает палочку и, повернувшись к публике, говорит: «Здесь смерть прервала работу над оперой, которую маэстро не успел завершить». Зал в полном почтении и в тишине поднимается с мест. 1928 год, 25 апреля. Белая эмиграция обсуждает странную смерть барона Петра Врангеля. Руководитель белого движения вот уже 7 с лишним лет, как в эмиграции, известие о кончине 49-летнего Врангеля многие воспринимают как убийство. Тем более, что когда Петр Врангель прибыл в 1920 году в Константинополь и жил на частной яхте, ее протаранил пароход. Тогда погиб один вахтенный, но эта история и тогда казалась странной. А виной тому, как говорят, политическая деятельность Петра Врангеля. Он в первые годы своей эмиграции горел желанием бороться с большевиками и даже создал русский общевоинский союз, который объединял белоэмигрантов.
Единую и неделимую Россию! Ура!
Однако все вот так и закончилось пафосными речами да исполнением «Боже, царя храни». Потом Врангель с семьей какое-то время пробыл в Сербии, а в 1927 году обосновался в Брюсселе. И в итоге Петр Врангель решает уйти из политики. Причина самая банальная – нечем кормить семью. И вот он – обычный инженер в одной из бельгийских фирм. В марте 1928 года у Петра Врангеля неожиданно идет горлом кровь, он теряет сознание, приехавшие врачи ставят диагноз туберкулез, а точнее скоротечная чахотка, которая за 3 недели отправит бывшего командира добровольческой армии на тот свет. А среди эмигрантов еще несколько лет будут ходить слухи о том, что Петра Врангеля отравили большевики. 25 апреля 1945 года. Недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встречаются с войсками 1-й армии США.
Американцы!
Американцы!
В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил Германии были расколоты на 2 части – северную и южную. Это событие входит в историю под емким названием «Встреча на Эльбе», которая довольно широко афишируется в Советском Союзе как пример сплоченности и дружбы союзнических войск. Наши солдаты встретились с американским патрулем, и для приветственных слов и обмена любезностями тогда вполне хватило дружеских объятий и рукопожатий. Однако афишировалась другая встреча. Они рассказывали практически в каждой советской газете.
В 15:30 произошла встреча между офицерским составом 173-го стрелкового полка и патрулем войск союзников. На встрече присутствовали командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильям Робертсон.
Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира. Москва салютует встрече на Эльбе 24 залпами из 324 орудий. Такие же торжества проходят на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Вот так могли бы жить люди всего мира.
Как так? Выпивать, что ли?
Нет. Так дружно, доверчиво.
Да, могли бы, если бы им не мешали.
25 апреля 1983 год. Лидер СССР Юрий Владимирович Андропов приглашает в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит. До этого в ноябре 82-го школьница штата Мэн Саманта пишет Андропову письмо, в котором спрашивает, правда ли, что он хочет войны между США и СССР. Пройдет почти полгода, прежде чем 25 апреля в дом Смитов доставят письмо из Кремля. Оно хоть и написано по-русски, но рядом перевод на английский.
«Дорогая Саманта, получил твое письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из твоей страны и из других стран мира. Мне кажется, я сужу по письму, что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки. Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между двумя нашими странами, и спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. Твой вопрос самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу тебе на него серьезно и честно. Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся сделать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин».
Далее в письме генеральный секретарь приглашает Саманту в Советский Союз.
Саманта хочет встретиться с советскими ребятами, побывать в Москве, Ленинграде, конечно, в Артеке. Она выучила много русских слов, но сейчас помнит одно.
Спасибо.
А что чувствует девочка, у которой исполнилась ее мечта? Трудно даже сказать. Это потрясающе.
Она приедет летом 83-го, побывает в Москве, в Ленинграде, в пионерском лагере «Артек». Саманта Смит общается с ребятами, ходит в национальном русском костюме. Ее фотография в кокошнике облетает практически весь мир. Тысячи советских мальчишек пишут письма. На конвертах адрес США – Саманте Смит. А перед самой посадкой в самолет, который увезет ее обратно, Саманта поднимет руку и крикнет фразу по-русски из фильма «В бой идут одни старики». «Будем жить». А через 2 года...
И вдруг страшная весть из Америки. 26 августа 1985 года Саманта и ее отец Артур Смит трагически погибли в авиационной катастрофе.
И, наконец, музыкальное событие сегодняшнего дня. 10 лет назад выходит дебютный альбом группы «Серебро». Еще один женский коллектив. Сама группа появилась еще в 2006 году, а спустя год они узнают не только в России. Девушки едут на Евровидение и занимаются своей песней третье место. Однако финансовый кризис не позволяет выпустить диск сразу, а только лишь в 2009 году пластинка увидит свет. И успех у нее неплохой для России. 4 песни из альбома на вершине отечественных чартов, а вот в Европе альбом прошел не столь заметно. Лучший результат – 35-е место в шведском хит-параде. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, в разные годы, 25 апреля. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».